обычный совершенно секс, какой им нравится. Кинки и фетиши – это здорово. И даже несколько сексуальных партнеров с инвалидностью одновременно. Они не просят в личке сняться в трусиках с культей.
Какой-то абьюзивный вайб, он может присутствовать в любой ситуации. Здесь, мне кажется, абсолютно неважно, мы говорим, да, про людей с инвалидностью, или мы говорим про людей без нее.
Что вот в моем представлении секс – это все-таки секс с личностью.
Привет, это подкаст «Развиньте ноги». С вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И сегодня у нас заключительный выпуск текущего сезона. Наконец-то дошли до эпизода про такую тему, как секс и инвалидность. Это информативный выпуск для всех, потому что очень много поступает вопросов. Интересуются люди, которые состоят в отношениях, да, с теми, у кого есть ограниченные возможности. Пациенты какие-то меня спрашивают, а что делать, и как быть. Ну и вообще рассказать, потому что чем больше такой информации, тем, мне кажется, корректнее люди будут относиться, да, у нас много разных людей, у всех разные возможности, у всех разное состояние здоровья. И мне кажется, что вокруг темы с ограниченными возможностями, вокруг инвалидности очень много мифов, очень много странных историй. И до сих пор не все с пониманием, да, с толерантностью и вообще со знаниями подходят к такому вопросу. Поэтому я позвала сегодня в этот выпуск Алену Левину, потому что Алена со своими коллегами делает прекрасный проект, который помогает людям, у кого есть ограниченные возможности. И я очень надеюсь, что мы здесь затронем не только тему, да, с точки зрения как бы и интересов, и какой-то информационной повестки, а еще и дадим какие-то рекомендации по тому, как вообще правильно нужно изъяснять свои мысли, когда мы говорим об ограниченных возможностях. И, если что, напоминаю, если у вас останутся вопросы или какие-то предложения, или, может быть, истории на будущие сезоны, вы всегда можете написать в любой форме, аудио, видео, текстово в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот». А если вам понадобится консультация от меня лично, то пишите, пожалуйста, в Telegram-бот, который называется «Только спросить». Итак, Алена, привет. Спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать в записи подкаста. Я хочу попросить тебя представиться и рассказать про то, что ты делаешь.
Оля, привет. Спасибо, что пригласила. У меня тут такой есть списочек. Сначала я расскажу о себе, потом о нашем проекте. Меня зовут Алена Левина. Я независимая экспертка по вопросам инклюзии в культуре. Еще я начала вести блог на YouTube со своими тренировками и зарядкой. А также я руководитель мультимедиа-проекта InvaGirls, который сделан женщинами с инвалидностью, для женщин с инвалидностью. На базе проекта мы также проводим встречи и группы психологической поддержки для женщин и квир-персон с инвалидностью. Этот проект разделяет идеи равенства и недискриминации по признакам инвалидности, гендера и сексуальности. Сообщество чата поддержки InvaGirls насчитывает больше 100 участниц, которые ежедневно общаются и поддерживают друг друга. Наш проект можно найти в социальных сетях по ключевым словам «женщины», «инвалидность», «феминизм» или по названию проекта «InvaGirls».
Да, спасибо большое. Я, естественно, в описании эпизода оставлю все ссылки. Вот. Я очень вообще восхищаюсь. Смотрю все, что вы делаете, потому что, мне кажется, это супер важно. Насколько я знаю, очень мало таких ресурсов. Поэтому, если кому надо, а я думаю, что всем надо зайти посмотреть, проверяйте ссылки обязательно и читайте, потому что я считаю, что да, хоть и проект, про как Алена озвучила, для женщин с инвалидностью, мне кажется, что полезно почитать всем и вообще ознакомиться, потому что очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть, да, какое-то непонимание, и кто-то даже не умеет разговаривать на такие темы, и я считаю, что это помогает со всех сторон, потому что даже для тех людей, кто не сталкивается с такими проблемами, они в любом случае в жизни сталкиваются с людьми, у кого есть какие-то ограниченные возможности или инвалидность. И важно понимать, как себя вести, вообще что делать, что можно, что нельзя, как правильно, и уметь помочь, если это необходимо. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме, потому что я все пыталась подступиться с разных сторон. У меня было несколько драфтов, на самом деле, неудачных, потому что то останавливало в последний момент моих собеседников, да, для того, чтобы мы выпускали эти эпизоды, то еще были какие-то разные проблемы, поэтому я надеюсь, в этот раз у нас все получится. По большей части буду спрашивать, Алена, тебя сегодня. И я хотела сказать, естественно, о том, что люди с особыми потребностями, которых на самом деле в мире очень много, много. То есть вот так вот по статистике это где-то около 1 миллиарда человек часто сталкиваются с какими-то дополнительными препятствиями, проблемами, непониманием со стороны окружающих. Когда речь идет вообще об их обычной-то жизни, а я уже не говорю о том, что если мы вникаем в контекст сексуальных отношений и развития каких-то здоровых практик согласия. Вот. Есть еще это вот понятие про абилистские сексуальные барьеры, да, есть какие-то вопросы десексуализации при условии, что, в принципе, да, у человека есть сексуальное влечение. Также это инфантилизация, потому что, опять же, у людей с особыми потребностями и возможностями бывают еще дополнительные какие-то штуки. И, например, там, когда мы говорим про детей, это вообще отдельная тема. Очень часто я даже, в свою очередь, учитывая то, что общаюсь, все равно, да, после того, как мои пациентки, например, рожают, мы все равно с ними обсуждаем какие-то вопросы, можем консультироваться еще в течение там, первого года жизни ребенка. И это тоже очень важно, потому что со всех сторон можно получить либо какое-то неодобрение, либо осуждение, либо вообще отсутствие какой-то помощи и поддержки, в том числе, к сожалению, со стороны медицинского персонала. Ну и, конечно же, и существует, то есть когда уже мы отодвигаем вот эту вот общую, да, основную базу по теме, сегодня будем говорить скорее, да, ну не скорее, а по большей части про секс, существует еще очень много неправильных представлений у людей, в том числе, да, каких-то выдуманных историй, мифов, страшилок, пугалок о том, что вот условно, да, инвалидность и секс – это несовместимые вещи, что особые какие-то возможности, они ограничивают людей, соответственно, как будто бы эта тема секса, она в принципе не существует у людей с инвалидностью. И задвигается куда-то в долгий ящик, и как будто бы вот это вот и обсуждать не надо. И я знаю, к сожалению, что есть эта история, что даже, вот я надеюсь, мы в будущем тоже этим вопросом обременимся, да, для того, чтобы сделать какой-то полезный материал. Гинекологи тоже, к сожалению, часто могут некорректно себя вести и даже отказываться от того, чтобы давать какие-то комментарии, рекомендации пациентам. Ну и понятно, что по итогу это наносит только дополнительный ущерб, чаще всего психологический, бывает даже, что и физический, когда люди с инвалидностью воспринимаются как-то неправильно. Вот это вот незнание и абсолютно отсутствие информированности, оно на самом деле вредит и всем вокруг, и в частности, естественно, тем людям, на которых это больше всего сконцентрировано. Поэтому хочется сегодня копнуть поглубже и поговорить все-таки про тему секса и инвалидности. И, наверное, мои первые вопросы будут, как бы странно это ни казалось, я извиняюсь за формулировки. Я знаю, что я услышу, но хочется, чтобы не я, да, как человек, который условно не имеет такого опыта, рассказал о том, что как бы вообще-то секс есть, он существует, как это происходит, что, где и куда. Вот как вообще обстоят дела с сексом, если есть какие-то ограниченные возможности?
Я сейчас пыталась где-то 5 минут вспомнить, как называется позиция в сексе, когда женщина на мужчине, поза...
Наездница.
Как называется? В общем, не пуританская.
Миссионерская поза.
Миссионерская, да, мужчина на женщине. Так вот.
Точно.
Я хочу сказать, что для тех людей, кто знает про секс чуть больше, чем как секс в миссионерской позе, каких-то из ключевых вопросов на практике не встанет, когда речь пойдет о сексе с человеком с инвалидностью. Недавно я делала у себя опрос в Инстаграме, я спрашивала, чего вы стесняетесь? И одна из моих подписчиц написала, что стесняется себя вот в сексе. И я обычно комментирую ответы, которые набираю, и я ей сказала, что для преодоления этого стеснения, как я считаю, хорошо бы исследовать себя как человека с инвалидностью, что тебе нравится в сексе, что тебе не нравится, что бы тебе хотелось. Ну и уже на практике с партнером, партнерами уже решать, как это воплотить в жизнь. И на самом деле сексуальность, она же у нас не только про пенисо-вагинальный секс. И, как я знаю, самый, наверное, большой вопрос в сексе людей с инвалидностью – это у тебя член стоит, когда речь идет о человеке, мужчине на коляске. Ой, извините за мат. Твой член стоит – это в широком поле, это то, что людей интересует про секс людей с инвалидностью. То есть женщины вообще исключены из этой парадигмы, как субъекты сексуального взаимодействия, как потенциальные матери. И я могу долго рассказывать про культуру, историю эйблизма, но все это тянется, я бы сказала, что со времен евгеники, с 19 века, когда эта псевдонаука была популярна, и тогда отношение к инвалидам в западноевропейской части общества, оно начало меняться, потому что раньше относились к людям с инвалидностью, ну, как к блаженным, как к каким-то вот бродячим странным людям, юродивым. А с приходом Евгеники, в том числе в Российскую империю, людей с инвалидностью стали отсеивать, сегрегировать вот как признак недочеловека. И также религиозный аспект очень важен, потому что, допустим, там, где есть кармические учения, если у тебя есть инвалидность, значит, ты заведомо проиграл. И таким образом наше представление об инвалидности, о сексуальности и сексе с человеком с инвалидностью складывается из большого количества мифов, табу и невозможности на практике пообщаться с человеком с инвалидностью. Еще 10 лет назад я думала, что я единственный человек с инвалидностью в своем окружении. Сейчас у нас есть сообщество женщин с инвалидностью, у меня есть друзья-мужчины с инвалидностью. Больше того, скажу, у меня были сексуальные партнеры с инвалидностью. Это такой прям турбо-мэтч.
Угу.
И даже несколько сексуальных партнеров с инвалидностью одновременно, чтобы совсем шокировать нашу аудиторию.
Правильно.
Вот
да,
так
да.
могу сказать. И, конечно, в вопросах секса еще очень важно понимать, что защищенный секс – это привилегия, и чтобы обладать этой привилегией, нужно иметь деньги на презервативы, нужно иметь деньги на гинеколога и так далее. И есть обратная сторона этого. Это когда в закрытых учреждениях типа ПНИ или дома престарелых иногда часто закидывают когнитивно сохранных инвалидов сразу в дом престарелых из детского дома. Вот. В ПНИ, где у людей с инвалидностями множественными, в том числе когнитивной инвалидностью, они заперты в четырех стенах, также иногда происходит карательная медицина. Женщин стерилизуют. Вот был, сейчас скажу, в каком году. Кажется, в 2019 году или в 2020. Вот не могу сказать. В Свердловской области в ПНИ журналисты откопали такой прецедент, что в одном из ПНИ Свердловской области женщин стерилизовали. Просто для того, чтобы без присмотра они не беременели. Потому что беременный человек, женщина с инвалидностью, это еще большая проблема. Особенно, когда речь идет о каких-то учреждениях закрытого типа, социальных. Наверное, я еще расскажу про последнюю проблему, связанную с сексом, сексуальностью и инвалидностью, а потом про что-то эмансипаторное расскажу. Когда речь идет о сексе, мы должны помнить, что существует также вопрос сексуализированного насилия над женщинами и персонами с инвалидностью. И у нас в России был случай, когда аутичную женщину насиловали в семье, и также друзья семьи приходили и насиловали. Но так как она не понимала, что это вообще уголовно наказуемо, и, ну, преступление над личностью. И сейчас я сразу начинаю к тому переходить, как решать эту проблему в Европе, в том числе в скандинавских странах. И я приведу в пример Финляндию. Сексуальное образование начинается у детей с 4 лет, и в том числе, начиная с этого возраста, их постепенно вводят в парадигму понимания собственной субъектности сексуальной. И также в контексте этого образования им рассказывают про людей с инвалидностью, какие могут существовать особенности, специфика и так далее. И я каждый раз, когда иду на какую-то конференцию, которая не связана с музеями, а связана с инклюзией, меня спрашивают: Алена, что нам делать? Я говорю: нам нужно инклюзивное образование в школах. А когда речь идет о каких-то интимных темах, я говорю: нам нужно инклюзивное сексуальное образование в школах. У нас нет ни того, ни другого. Инклюзия у нас на бумажке, и сексуального образования, как я по последним новостям видела, у нас будет оно не скоро.
Да, но вот ты говоришь про Финляндию, например, здесь же тоже очень сложно как бы и по возрасту, на самом деле, и по всему остальному. Понятное дело, что в ситуации с Россией у нас, правда, очень плохо все с сексуальным образованием, и там, я уже не говорю, да, инклюзия – это уже отдельная в этой ситуации тема. В этом плане все печально. Про Финляндию пример очень хороший, но опять же, Финляндия – да, и у Финляндии есть на то причина. Это очень сильно инвалидизированная страна. То есть у них, в принципе, процент инвалидизации выше. Ну, то есть у них сильнее статистика по сложным хроническим заболеваниям. Ну, то есть это практически единственная страна, в которой в том же Макдональдсе есть безглютеновая еда.
еда, это сейчас в другую сторону, но потому что у них, правда, изначально из-за их генофонда, например, очень много целиакии. И, в принципе, если смотреть по разным заболеваниям, и орфанным в том числе, да, и тем, которые приводят к каким-то особенностям, у них эта статистика, правда, выше. Понятное дело, что нет вообще никакого спора насчет того, что необходимо сексуальное образование и половое воспитание, и инклюзия. Но вопрос зыбкий, тут я просто хочу отметить, что да, 4 года – это замечательно, но я не очень с этим согласна. Но опять же, к тому, что в любом случае проводить это надо и просто вырабатывать ту тактику, чтобы эта информация была, и чтобы ее явно неоднократно повторяли, это факт. А очень-очень мы сейчас, ты просто так пошла, и сразу же и про проблемы, да, того, что есть, естественно, ситуация, в которой, ну, с точки зрения насилия, и, да, того, как, в какие ситуации могут попасть люди с особенностями и инвалидностью. В том числе, кстати, вот я сколько бы сама об этом во всем не думала, и правда, вопросы, которые возникают по теме секс и инвалидность, как будто бы и правда всех больше интересует то, что касается людей с мужской половой системой, мужчин, персон, как будто бы и правда в этой ситуации женщины немножечко в другой позиции находятся. И наоборот, нет какой-то, не знаю, даже обратная сторона объективизации или как. А я уже не говорю про то, что, естественно, и беременность, и роды, да, у нас, возможно, это часто не связанная с инвалидностью ситуация, да, очень важно, на каком этапе происходят какие-то поломки и как это может оказываться на репродуктивной системе. Вопрос, то, что ты осветила про Евгенику, про все остальное, это вообще ужасно. Я недавно как раз читала книгу, кстати говоря, кому будет интересно, это «Молоко плюс», у них вышла новая книга, у них такие, они серийные, да, делают как журналы свои книжки, которая называется «Тело». Вот там очень большой раздел посвящен именно этому, про то, какие были большие события. И на самом деле там, я вот не знала, ты говоришь, 2017 год в России, там есть много примеров, реально вот недавние, ну, то есть недавние года и в Чехии, и еще там были перечислены страны с ситуациями, когда делали принудительную стерилизацию. Есть истории, когда делали стерилизацию без ведома родителей и самих, да, пациентов. Это вообще какая-то, ну, то есть это сейчас просто, если мы пойдем еще и сюда, я боюсь, что мы быстро закопаемся. Но топик большой, я думаю, это нам с тобой на заметку, что есть еще что обсудить. Но вот опять же таки вопрос, понятно, что я здесь тебя больше расспрашиваю и, конечно, подвожу специально так вопросы. Вот мы вначале, ты сказала о том, что, да, если люди, в принципе, чуть больше знают про секс, чем пенисово-вагинальный формат, и, значит, одна поза, то у них и правда, ну, как бы не должно быть вопросов вообще, в принципе, к сексу. И неважно, мы говорим, да, про людей, условно, у которых нет каких-то особенностей строения и развития, или мы говорим про людей с инвалидностью. Для меня это тоже абсолютно понятная вещь. Но вот опять же, во-первых, ты, да, озвучивала ситуацию про то, что стоит ли член, а во-вторых, еще есть история про то, что, понятно, у нас есть много разных состояний, когда, например, тяжело обстоят дела, да, если есть какие-то контрактуры и, например, нарушена именно мобильность и подвижность, да, там, конечностей, еще что-то. Здесь как будто бы можно все представить, понятно. Опять же, я здесь всегда буду повторять про то, что мне очень жаль, и я не понимаю пока, как с этим бороться, но очень хочется придумать что-то для врачей, чтобы, да, никогда не было такой истории, чтобы врач говорил, слушайте, ну вы ноги тут не можете вот так поставить, я вас осматривать не буду. С сексом, думаю, что извертеться и скрутиться можно. Но вопрос такой, сталкиваются ли люди с особенностями, например, с тем, что, да, у нас вот есть вопрос фетишизма по поводу инвалидности, то, что мы тоже хотели сегодня обсудить. А есть обратная сторона. Вот рассматриваете ли вы проблемы, обращаются ли женщины в инвагерлс, например, в ситуации того, что они, наоборот, сталкиваются с проблемами в сексе из-за того, что, не знаю, как это правильно сказать, но вот их люди боятся, партнеры. Или, например, они боятся, в принципе, наотрез. Или боятся, что что-то может испортить, могут как-то себя неправильно повести. Или, например, были какие-то истории, когда грубо, в какой-то форме отказывали в сексе. То есть это те же вопросы, на самом деле, которые я обсуждаю со своими соведущими, да, когда мы говорим о людях без каких-либо особенностей, а здесь это как будто вопрос, всплывающий сам по себе. Потому что, опять же, хочется эту тему раскрыть и объяснить, что разные есть ситуации, не нужно бояться, и, опять же, не всегда вопрос стоит, что если есть даже какие-то особенности, то это обязательно значит, что вы чего-то будете как-то лишаться, и тем более мы все знаем, надеюсь, все знают про это, мы можем осветить еще вопрос того, насколько сильно организм умная штука, и если есть даже какие-то проблемы и вопросы с чувствительностью в теле, да, где-то она снижена или отсутствует. Или, например, да, ситуация, когда у нас какие-то части тела, да, не работают как обычно, как привычно это задумано, то естественно, что организм как бы делает декомпенсацию и врубает на максимум остальные, например, органы чувств или какие-то участки тела. И вот все, я думаю, смотрели фильм «1+1», ну, такой это, извиняюсь за этот пример, но он просто самый, наверное, всплывающий на поверхности, где как раз была ситуация, что там главный герой, человек на коляске, и в его ситуации после травмы у него нижняя часть тела нечувствительная. И когда парень, который ему помогает, его ассистент, его спрашивает: слушай, а как вообще там оргазмы, секс и все остальное? Оказывается, что есть очень много других эрогенных зон, которые не самые очевидные. И можно пользоваться и стимулировать эти точки, и то же самое, это будет те же сексуальные ощущения, можно получить оргазм, приятные чувства и все остальное. Но просто как будто бы почему-то вот это вот слишком сильно закрыто и всегда воспринимается как однобокая проблема, что это какая-то, опять же, использую это слово сейчас только потому, что это как бы в контексте понятно, как люди к этому относятся, что это вот какая-то неполноценность, которую никак нельзя поправить, и она никак не декомпенсируется телом. Но это же абсолютно не так. Вот я извиняюсь, очень много вопросов разом вбросила, но мне просто сложно этот выпуск делать, поэтому я стараюсь вывести нас на вопросы, которые и задавали, и мне в том числе хочется осветить. Ален, если тебе не сложно, я могу потом повторять частично, но вот можешь как-то прокомментировать вот эти вот мои мысли?
Мне кажется, я их как раз до этого прокомментировала, перечислив список стигмы, которая лежит на людях с инвалидностью. А по поводу образования, я хотела бы сказать, что я как человек на коляске могу сказать, что у нас есть уроки доброты, и на них приводят людей с инвалидностью. Там, естественно, ни про какой секс говорить нельзя. Но дай бог, что в интернете подросткам попадется какой-то безопасный, тактичный материал по поводу секса людей с инвалидностью. Они в какой-то момент, если... Ну, вообще у нас инклюзии развиваются так, что инвалиды, как грибы после дождя, появляются на улицах. И рано или поздно встанет вопрос, а как вы детей своих сделали? И как этот вопрос будет задан людьми? Это зависит не от нас, это зависит от людей, это зависит от союзников, это зависит от нашего правительства, государственной социальной политики, культурной политики. Есть же правило трусиков. Вот, Оль, скажи, ты к правилу трусиков как относишься, когда родители или там в школе должны объяснить детям то, что если кто-то лезет вам дальше трусов, значит, это нехорошо. С твоей точки зрения, это правомерное правило, которое надо детям маленьким рассказывать?
Я считаю, что в большей степени да, естественно. Ну, я не люблю, во-первых, еще эту формулировку, да, вот еще называют правила нижнего белья, еще как-нибудь. Но объяснение того, что есть гениталии, что это такое, и что есть границы, то есть объяснение ребенку, что гениталии – это немножко не такая часть тела, как все остальные, и что если есть какие-то контакты, просто есть возраст, например, да, детей, которые ходят в детский сад и ясли, там отдельно даже с педиатрами этот вопрос выясняется, ну, вместе с родителями, потому что все-таки есть еще другие условия, когда это правило не будет соблюдаться, если ребенок совсем маленький, и вопрос есть какой-то там к его гигиене, еще к чему-то. Но базово, я считаю, что это правильно, потому что постепенная вообще вот эта вот информированность ребенка о том, что могут делать с его телом, что не могут делать люди, другие, чужие особенно. И это важный момент, потому что использование этого правила, ну, то есть, на самом деле, это вообще не рутинная практика. Стало рутинной практикой последние, там, я не знаю, может быть, поколение, вот мое поколение, вот у них сейчас дети там появляются, и на это стали обращать внимание. Я точно знаю, что вот в моем детстве, например, у меня было только потому, что, не знаю, у меня мама врач. Ну, то есть у нее, в принципе, как бы там и много нюансов воспитательных, которые считают, что это очень круто, что они были. Но при этом есть родители, которые это правило используют так, что это формирует в том числе, ну, то есть, например, да, там я, имея опыт работы в детской гинекологии и в детской реанимации в свое время, сталкивалась с тем, что даже когда мы говорим о ситуациях осмотров, да, каких-то манипуляций, из-за того, насколько критично, насколько остро и агрессивно это правило ребенку объяснялось, и как вообще информация о каком-то половом воспитании преподносилась, по итогу получается, что это даже наносит некоторую травму. То есть ребенку так часто и в особенной форме об этом сообщают, что в итоге формируется ситуация стыда, да, что потом воспринимается вообще любой вот этот контакт, даже если мы говорим про осмотр гинеколога, что это неправильно, так быть не должны, вообще не трогайте меня, ничего не хочу. Плюс осквернение, плюс там еще есть куча всего сверху. Поэтому вопрос такой, очень в какой форме это делать? Вот. А что ты по этому поводу думаешь?
Просто я хочу подвести к вопросу о сексуальном образовании, что я в это вкладываю, и чтобы это было тезисно, чтобы не была какая-то моя лекция человека-эксперта по вопросам инвалидности и инклюзии. Вот. Смотри, значит, есть правило трусиков, родители перегибают, но у родителей нет спецобразования. Они там экономисты, не знаю, кто там, кто-то работает на кассе, кто-то там топ-менеджер. Вот. Вот. Но есть определенные стандарты, допустим, связанные с педагогикой, и может независимый профессионал заниматься этим в мягкой манере, ну, там, соответственно, возрасту. Я не говорю, чтобы в 4 года детям показывали порно, но я, в принципе, сама не очень лояльна к этой штуке. Вот. И про правила трусиков мы поговорили, и такой вопрос. Учитываешь ли ты, что дети начинают мастурбировать с раннего, до пубертатного возраста?
Да, конечно, потому что в этой ситуации очень часто это считывается не как мастурбация, то есть не как сексуальное, да, действие, а в том числе еще и психологически такой вот у них есть ход. Поэтому, конечно, вообще бывает с самого раннего возраста.
Смотри, а теперь это такой заход на 50 лет вперед. Родитель без базового сексуального образования инклюзивного, назовем его инклюзивным, ну, там, где, короче, сверху наваливают еще про инвалидность. Родитель, вот, допустим, сейчас поколение, я не знаю, они не зумеры, совсем, ну, школьники, они вырастают, у них нет этого образования, у них рождается ребенок с инвалидностью, они застают своего ребенка 7-летнего за мастурбацией, а может еще за мастурбацией с одногруппником из детсада, и начинают шеймить и ругать. И даже не потому, что они религиозно сильно верующие люди, а просто потому, что боятся за своего ребенка, что он как начнет мастурбировать, потом в подростковом возрасте как сексом заниматься, его кто-то обидит, изнасилует, все, ну и дальше там можно крутить сколько угодно. Я имею в виду про сексуальное образование как про основы просвещения в нашем культурно-экономическо-социальном поле. Ну, если мы говорим о европейской части России, я не очень знаю, как живут малые народы, но то, что мы калькируем с Америки, из Европы многие принципы социальные, принципы инклюзии и доступной среды мы полностью оттуда калькируем. Со Швеции, с Америки, с Англии. Вот тоже был интересный момент в Америке, когда все повально болели полиомиелитом. И Америка не Финляндия, Америка большая страна, но там тоже была проблема, когда прям, ну, много человек, больше, чем какая-то норма людей, рождающихся с инвалидностью, еще сверху появилась. И за счет гражданского сопротивления самих инвалидов, у людей сейчас есть те права, которые они имеют. То есть пенсия, доступные входы во все здания и много еще всего. Я не буду сейчас на им дробить, не потому что я не хочу, а потому что не помню имен, но если погуглить протесты инвалидов в США, там выведет Википедия и разные другие сайты про различные акты, которые были приняты после того, как инвалиды там пикетировали здания правительственные, перекрывали автобусные маршруты. Вот. И это путь революционный сопротивления общества вот конкретных людей. Я, честно, вряд ли представляю себе в России, что много, там, 200-300 человек с инвалидностью пойдут к зданию Государственной Думы, потому что сейчас там снег, непроходимо, холодно, ну, не получится. И еще у нас хорошо умеют людей закрывать. Вот выходили люди с СМА на пикет, чтобы давали в Москве спинразу, и их через 5 минут пикета в здание Минздрава их дяденька-бюрократ завел, и там они уже в тепле решали эти вопросы. Я, безусловно, считаю, что контекст во многом решает, но также стоит смотреть примеры других стран, других людей и смотреть, как это можно пристроить в нашей ситуации. Я человек, который, ну, практически все здания Третьяковской галереи делал доступными для людей на колясках, могу сказать, что это кажется невозможным, потому что здания являются объектами архитектурного наследия. Но деньги все решают. И я считаю, что деньги не решат вопросы просвещения людей с инвалидностью, но социальная политика, образование врачей, это решит многие проблемы. Потому что, честно говоря, я как правозащитница, как человек с инвалидностью подвыгорела как бы адвокатировать свои права нон-стоп. А наше сообщество, в том числе, оно, как ты уже сказала, оно не только для женщин с инвалидностью, оно также для всех остальных людей. И мы как бы формируем некую общность людей, у которых, назовем это так, прогрессивный взгляд на инвалидность. Но в интернете можно почитать под роликами на YouTube непрогрессивные взгляды на инвалидность, где говорят очень и близкие вещи. И в том числе, когда мы откроем ролики про секс, там столько комментариев ужасных. Меня что-то захватило, вот, не обязательно все это вставлять. Я просто все пыталась большим количеством слов сказать, что это комплексная проблема. Отношение к людям с инвалидностью, это нельзя об этом сказать вот в двух словах, потому что одно тянет за собой другое. Но я бы очень хотела, чтобы дети с родителями, которые входят со мной в лифт, задавая при родителях и при мне вопрос: «Ой, тетенька, коляска едет сама», родители не смущались и не поджимались, и не дергали детей. Потому что таким образом у них формируется, ну, вот такой паттерн, что если инвалид, значит, это родитель дергает.
Да, с этим я бы тоже хотела, чтобы так было. И мне кажется, здесь вопрос скорее не про то, что ребенок не должен спрашивать, да, тетенька на коляске, коляска едет сама. Мне кажется, ребенок вполне себе имеет право задавать такой вопрос, и в этом нет ничего страшного. Потому что, скорее всего, если он его задаст, и к этому вопросу будут относиться нормально, и ребенку будут объяснять, что да, так бывает, вот так и вот здесь. Вести себя нужно вот так, вот так, вот так, а еще есть вот эти пункты. Это будет намного полезнее, чем когда родители берут ребенка за руку, дергают его и говорят: замолчи. И на самом деле это вопрос, который стоит не только перед обсуждением инвалидности для того, чтобы вот как-то развивать вообще представление и информированность у людей. У меня недавно была ситуация, это пример такой отвлеченный, но он описывает то, как он в принципе часто относится к тому, что те же дети говорят. Хотя объяснить ребенку многие вещи оказывается намного проще, чем взрослому. Пошли с подругой в бар, и мы уже заканчиваем вот эти свои все штуки, выходим к шкафчикам, одеваемся, и сидит прекрасная абсолютно девчонка. Ну, не знаю, по-моему, на вид ей лет 8. Ну, то есть, маленькая девчонка, очень приятная. И она с мамой, они, видимо, пришли в баню вдвоем, в воскресенье, все такое. И девчонка сидит, и вот я прям поняла, что она, ну, то есть, как мне показалось, я поняла, что она чувствует. Она сидит там, такая еще баня, ну, модная. Мы как раз хотели ее посмотреть. И вот она сидит в этой, в коридорчике, и там куча девчонок разных. Кто-то сидит, мажется кремом, кто-то там волосы расчесывает, кто-то духами душится, все такое. И я вижу ее вот эти вот глаза, она смотрит на всех женщин вокруг и говорит маме: мама, ты посмотри, какие они все красивые, какие у них животики. Ну и она это говорит с восхищением. И я поняла, что я в ее возрасте точно так же смотрела на взрослых женщин и думала: блин, какие они все красивые. И мама ее за это как бы отчитала. Ну вот, что она вслух говорит такие вещи. Хотя, как опять же мне показалось, все вокруг ужасно умилились тому, что она это сказала. Но мать ее как бы сразу дернула. И мне кажется, что это вот вопрос, который, в принципе, это вот на все вот эти комментарии детей, любопытство их и, наверное, желание что-то понять и как-то приобщиться к людям вокруг, но очень часто стопорится. И если оно стопорится вот на таком уровне, что абсолютно безобидная фраза, ну, с некоторым оценочным ключом 8-летнего ребенка по поводу внешнего вида для людей вокруг, уже блокируется родителям, то как бы что вообще говорить о том, да, когда вот ты приводишь пример про вопрос про коляску. Поэтому хочется, да, чтобы, конечно, как-то уделяли внимание вообще всем аспектам, а этому в том числе, потому что здесь как будто бы вопросов больше. А теперь еще хочется спросить, ты предлагала обсудить, мне на самом деле тоже интересно, почему нет, по поводу вот господи, у меня плохо с этими словами, по поводу фетишизации. Да, фетишизации. Я никогда не залезала читать комментарии под роликами, даже в принципе обычной порнографии, потому что я не очень как-то, у меня с этим не заходит. Но я как-то раз участвовала в проекте, где был закрытый проект, где нужны были врачи, которые вот расскажут про их опыт именно врачебный, работы с пациентами, кто столкнулся с каким-то сексуальным насилием, в том числе, да, люди с инвалидностью. Наверное, это мой единственный какой-то источник знаний таких практических вообще в того, как обстоят дела. И я знаю, что такой факт существует, естественно, потому что фетиши миллиард миллионов. И вопрос тоже отдельный. Наверное, основное, что я знаю, что считается, что это как-то аморально, что вот есть такой фетиш. И вообще, в принципе, да, из-за того, что у людей очень много вопросов, кто-то считает, что инвалидность – это равно фригидность, а в массовом сознании, кажется,
кажется, что если какие-то особенности у людей присутствуют, то это обязательно должно означать, что у них должны быть проблемы с сексом. И опять же таки непонятно, как предлагать людям секс, соглашаться на этот секс, если есть какие-то особенности. Вот как обстоит ситуация с фетишизацией? Что ты хотела по этому поводу рассказать?
Смотри, сейчас расскажу про фетишизацию людей с ампутацией либо с культёй. Люди, которые фетишизируют, называются девоти. И как какой-то там тоже термин подлиннее, но вот девоти. У Константина Дебликова есть, у блогера есть видео про этот феномен. И там людей не интересует личность человека с культёй, их интересует культя. И я пока обрабатываю эту информацию, узнала то, что культя вызывает ощущение, что это некий фаллический символ. И вот им прямо их захватывает эта идея иметь секс с человеком, у которого там целая культя, которая как большой фаллос. И в чем проблема? Кинки и фетиши — это здорово. Моральную оценку давать чему-либо сексу по согласию, я считаю, как это, отсутствие воспитания, назовем это так. Но есть один нюанс. Как я вижу секс? Секс — это может быть все что угодно. Дети ток, там, знаешь, сидите в пробке и друг другу рассказываете о том, как хорошо у вас был секс позавчера, и пока вы рассказываете, там у вас уже там мокрые под вами сиденья в этой пробке, но вы не занимаетесь сексом прямо в машине в пробке. И это тоже секс. Но есть нюанс, что вот в моем представлении секс — это все-таки секс с личностью. Это может быть one night stand, но это секс с личностью. Это может быть friends for benefits, но это секс с личностью. А девоти — это секс с фетишизированной частью тела. И это дегуманизирует личность человека с культёй. То есть он уже не является субъектной единицей, субъектным телом, которое принимает решение и является актором секса, а уже превращается в объект, в некую, грубо говоря, очень грубо, секс-игрушку для людей, у которых вот такие кинки. Есть очень много людей, которые находятся в отношениях или имели секс с людьми, с культями, которые просто им нравится секс с этими людьми. Они не фетишизируют это. Они не просят в личке посмотреть на их орган или не просят в личке сняться в трусиках с культёй. Вообще у людей с инвалидностью, как я поняла, не считая всяких там полиаморных каверов, у обычных гетеросексуальных пар, в принципе, обычный совершенно секс, какой им нравится. То есть нет такого, что люди с друг с другом, потому что она на коляске, а он любит коляски. Это вот скорее ближе к вектору насилия. Особенно, когда в интернете к людям с отсутствием конечности, с культёй приходят и без активного согласия начинают навязывать свои интересы. Но также так как мы инвалиды, бедные, несчастные, без денег на пособие, нам надо эти деньги где-то брать. И есть люди, которые продают свои снимки вот таким вот любителям кинка отсутствия конечности, продают снимки, там видео может быть. И это вот такой вот, назовем это, взаимовыгодный обмен, такая вот форма секс-работы. Я бы сказала, что мир, конечно, очень многообразен. Хотелось бы, чтобы не было в нем насилия и человеческое достоинство было на первом месте. А переходя к вопросу кинков и коляски, там такие трешовые бывают истории, типа мне кто-то, я уже не помню, как мне писали, не могу вспомнить, а может, у меня слилось все в одно. Но часто это бывает такой посыл. «Ой, привет, мне так нравится то, что ты передвигаешься на коляске, то, что ты не ходишь, и я прямо представляю то, что я тебя встречаю, начинаю к тебе приставать, а ты не можешь от меня убежать».
Опа.
Да.
Это уже прям, да.
Это да, это самое, что ни на есть, вербальное, письменное насилие, да. И таких тоже достаточно чуваков.
Да, тут вот как раз-таки очень много есть, естественно, ну, тут, в смысле, это везде есть, да, какие-то истории, когда, как это сказать, не хочется тоже говорить, что странные или неадекватные, имеется в виду, да, какие-то особенности. У всех есть свои сексуальные предпочтения и все остальное, но понятно, что красные флаги и какой-то абьюзивный вайб, он может присутствовать в любой ситуации. Здесь, мне кажется, абсолютно неважно. Мы говорим, да, про людей с инвалидностью, мы говорим про людей без нее. Это как-то вот в общей тематике. Поэтому в любом случае красные флаги, они везде одинаковые. Но понятное дело, что мне вот очень понравилась твоя фраза, с которой я абсолютно согласна, что если это по обоюдному согласию, то как бы критиковать и как-то вообще давать какую-то оценку этому, ну, просто бесполезно. Ну, точнее, не то, что бесполезно, это просто неправильно. У нас немножко поменялся дискурс выпуска, потому что, мне кажется, да, особо много незачем и нечего говорить, потому что секс, он и есть секс, и тут как бы все им занимаются как хотят. Главное, чтобы это все было, да, по обоюдному согласию и безопасно. Зато поговорили про разные другие как бы аспекты с этим связанные. И, наверное, хотя бы приоткрыли эту тему, что, естественно, есть разное положение дел относительно разных персон. И как здесь мы говорим про женщин и мужчин, как мы еще про кого-то говорим, что есть разная объективизация, что очень много вопросов, и что здесь, наверное, это такой момент, что секс интересен, и тему мы эту завели, потому что, ну, как бы, условно это связано и сопряжено с какой-то моей экспертностью, плюс это неотъемлемая часть, в принципе, у людей, и это явно всех очень сильно волнует, а скорее, мне кажется, все-таки больше сегодня было затронуто каких-то базовых, наверное, вопросов, связанных с людей, с особенностями и восприятию инвалидности как бы другими людьми в обществе, потому что очень много разных пунктов, я себе даже что-то записывала, пока тебя слушала, потому что и половое воспитание большая очень тема, и нет нигде норм, да, когда надо об этом начинать говорить, и как, то есть нет никакого, да, пособия, как бы это было бы в идеальном мире условно. И при этом я не знаю ни одного примера, чтобы мы сказали, что вот какая-то страна или там какая-то, не знаю, культура это бы делала как-то сверххорошо, качественно, так, чтобы мы видели эти плоды. Естественно, мы видим большую разницу по странам с точки зрения внимания, наверное, и, не знаю, это и финансирование, и законы, и государство, и культура, и политика, и какие-то общесоциальные штуки, как относятся к людям с инвалидностью, насколько обустроены какие-то элементарные условия и бытовые, и там на улицах, и когда мы идем в какой-то магазин или больницу, и вообще видимость инвалидов, потому что я вот точно знаю, что там за последний год, да это всю жизнь было понятно, конечно, но, опять же, там, проведя последний год в Европе, я в очередной раз просто поняла, что, конечно, ну, нет такого, да, вот в России я регулярно и на работе, в том числе, сталкивалась с ситуацией, что ну, настолько все не отлажено и не обустроено, что мне прекрасно понятно, почему в России так сложно людям с инвалидностью, и на самом деле не везде встретишь этих людей, потому что просто у нас неудобно. Ну, то есть это просто неподготовленная общественная среда для таких людей. И до сих пор это огромный вопрос, и с каким трудом это все где-то меняется. Ну, то есть элементарная ступень или спуски, там, пешеходные переходы, метро, поликлиники, магазины и все остальное. И я уже не говорю про то, что это на самом деле маленькие части. Ну, то есть, насколько больше эта проблема. И при этом там, я знаю, что в Барселоне, во дворе около дома, есть отдельно день на собачьей площадке, когда приходят детки, ну, чтобы просто им было легче, приходят, например, дети с особенностями, со своими питомцами и там играют. Плюс, как бы, никогда не проблема, все гуляют на одной площадке, пожалуйста. Отдельно выделена дорожка, то есть вот эти велосипедные дорожки по городу, там, в принципе, это очень развитая такая инфраструктура. А, пожалуйста, едет человек на велосипеде, рядом едет человек на коляске, который переделан на специальный велик, чтобы было удобно ехать людям, у кого есть какие-то особенности. Опять же, там, значит, везде все оборудовано, во все музеи можно зайти, везде можно заехать, везде можно пройти, перелезть, перескочить, как угодно вообще, кто как хочет, у кого какие условия. И видимость этих людей больше, потому что, ну, это не вызывает какой-то диссонанс у людей в голове, потому что они, ну, как бы, в принципе, им удобней вести свой образ жизни, как бы, как они хотят. Появляться, ходить, передвигаться, делать все дела и все остальное. У меня иногда складывается ощущение, что еще и вот это тоже большая проблема, потому что вот эти все условия жизни, они резко, как бы, резко меняют образ жизни людей с особенностями. И кажется, что это что-то закрытое, и, ну, то есть мы их просто не видим на самом деле. И если бы, наверное, можно было бы как-то в одно, в пять раз сделать, чтобы все стало на свои места и всем было удобно, это бы явно тоже поменяло бы ситуацию. ситуацию восприятия. Пока что вот кажется, что это тоже один из аспектов, который очень сильно сдвигается. Ну, в России. Кажется, что вокруг всех все получше.
Нет, это не так. В Индии все хуже.
Да, нет, в Индии, там да, еще... там совсем все плохо.
Да, я видела, ты путешествовала. Там еще вот учение о карме, там, то есть у человека с инвалидностью вообще никаких шансов нет. То есть... Ты родился, и все, ты уже даже не успел вздохнуть, этот озоновый слой углекислым газом наполнить, ты уже испорченный человек, только потому что в прошлой жизни ты так плохо себя вел, что стал в этой инвалидом. Мне нравится об этом думать, потому что это меня как бы возвращает в то раннее представление о людях с инвалидностью до Конвенции ООН, которую Россия ратифицировала, до всех этих плюшек, да, скандинавского. Я, знаешь, как я решила, что мне, привлекательной девушке, пора уже пользоваться инвалидной коляской, потому что ножки у меня уже совсем не ходят. Как я решила?
Нет, расскажи, пожалуйста.
Я 6 лет назад съездила в гости на неделю в Норвегию, в Осло, и это было первый раз за долгое время, когда я вообще за границу поехала. У моего предыдущего молодого человека родственники там жили, и я увидела столько дедушек и бабушек, которые просто там, ну, не видно то, что у них, все у них ходит, но они так кайфуют, у них такие навороченные коляски, и они просто выезжают в кафе, и там сидят на солнышке греются. Также я увидела в музее современного искусства женщину, у которой не было всех, я еще тогда такая, ого, не было всех конечностей, у нее был вместо одной руки протез в виде крюка какого-то специального, модного. И она была на электроколяске. И она поехала в Музей современного искусства Осло, чтобы смотреть китайское биеннале или триеннале. И я такая, ого!
Круто.
Вот. И я посмотрела на эту развитую страну и такая, пора. У меня сейчас электроколяски, но пока я их оформляла, я полгода передвигалась на длинные расстояния на механической, и меня первый раз подруга повезла по парку, где я выросла, парк рядом с домом, я там выросла. И еще помимо Норвегии, мне помогли транквилизаторы от панических атак. И мне было так все равно, то, что на меня смотрит каждый человек. Вот меня везет подруга, и на меня каждый человек, который идет навстречу, смотрит и пялится. Сейчас у меня появилась собака, которая очень долго на передержке, и Рекуша часто ездит со мной на коляске на моей подножке, и люди также пялятся, но теперь они акцентируют свое внимание на то, что едет миленький шпиц. Вот. И сейчас я реально чувствую себя не просто «Вау!» или там, когда накрашусь, разоденусь, «О боже, вы такая красивая!» И каждый там люди, которые, особенно мужчинки патриархальные, «Я вам просто скажу, что вы красивые!» И так может быть за вечер, это немножко, конечно,
ну, конечно,
я бы сказала, излишне. Вот. А тут просто люди. Какая у вас собачка? Какая милая собачка? Ой, как мило, смотрите, он на подножке едет. И уже акцент с этой фокусировки на инвалидности переходит на новый уровень. И я заметила, ну, я не буду сейчас душнить по поводу, как хорошо поменялась Москва с Сергеем Семеновичем, но она правда хорошо поменялась. Но за счет того, что инвалиды вышли в соцсети, инвалиды показали, какие мы креативные, какие мы умные, какие мы опытные, мир стал потихоньку меняться. И получается так, где-то, где, допустим, за границей кто-то из людей с инвалидностью имеет больше ляма подписчиков, ты на них смотришь просто на видео, на картинку, и эмансипация происходит. А потом те люди с инвалидностью, которые там английский не знают или недостаточно, или просто там хотят русскоязычный контент потреблять, они смотрят, если ты это делаешь, и дальше уже мы завоевываем интернет, все здоровые нами восхищаются в хорошем смысле, и на улицу выходить приятно, спокойно, и никого не удивляет на кассе, что нужно, допустим, посмотреть вниз, что там кассы часто, я сейчас к Краснодаре живу, в центре, тут есть фудкорт, и все кассы там очень высоко. Я такая, можно мне? Вот. И там выныривают, так, да-да, пожалуйста. Вот. Никто не удивляется.
Угу.
Но я, кстати, думала о том, что мы поговорим, у меня есть отличный случай про гинекологию, но все не так радужно обстоит в медицине.
Я думаю, что вот это мы оставим на отдельный выпуск, потому что про осмотры, гинекологию и вообще всю эту историю надо тоже бы что-то сделать, потому что тоже вопрос большой. Многие просто не ходят к гинекологам, либо ходят, но это заканчивается тем, что им отказывают, потому что я не знаю, что это такое. Я об этом узнала от вас на самом деле, что есть вообще проблема, чтобы кто-то сказал, что, извините, я тут не могу так вот подлезть, чтобы вам помочь. Я не знаю, что это за ужас. Я была уверена, что этого не существует. Но, увы и ах. А пока, мне кажется, просто по времени надо заканчивать.
Да, надо сказать, что инклюзия – это моя работа, а вот культура и инвалидность в таком очень широком плане, точнее, политики инвалидности – это мой такой специнтерес. Но, слава богу, я ушла из работы в инклюзии и сейчас занимаюсь чисто своими проектами и «InvaGirls». Потому что я работала с музеями всеми московскими, и это отдельный интересный опыт. Есть у меня рейтинг санузлов музейных в Москве, и мой любимый санузел находится в музей-гараж.
Ну, музей-гараж, да.
Да, а все остальные санузлы ему завидуют. А, и панч скажу, если вы будете в инженерном корпусе Третьяковской галереи, и вы зайдете туда в туалет доступный, знайте, что его проектировали вместе со мной, и я приложила к этому руку.
Блин, вот это очень круто. Ну, в смысле, и опыт, и то, что ты сделала, и вообще даже информация о том, что это так делается, это уже сколько. Ну, то есть, это реально то, о чем не думает большинство людей. Вот я об этом не думаю, а я бы хотела об этом тоже так же думать. Алён, спасибо огромное, что пришла, что согласилась, что рассказала нам все. Надеюсь, мы еще наделаем всяких разных дел.
Да, спасибо, Оля.
На этом, я думаю, все. Пожалуйста, опять же, если вы дослушали выпуск до конца, у вас есть полное право нам написать, что вы об этом думаете, и остались у вас какие-то вопросы. Сразу скажу, что вот получилось вот так. Получилось очень обо всем и понемножку, и о том, что хотелось, и о главном. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И Алена Левина, которая нам помогла и рассказала про InvaGirls, рассказала свой опыт и ответила на вопросы. Пожалуйста, слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкаст. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите нам и рассказывайте своим друзьям, чтобы о подкасте узнал как можно больше людей. Это последний выпуск 7-го, если я не ошибаюсь, сезона, поэтому увидимся с вами после перерыва.